Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. 61 год назад мир узнал о смерти Сталина. Однако все эти 60 летий покойный генералиссимус остается, как это ни прискорбно, действующим игроком на политическом поле, и его злодеяния тянут за собой все новые и новые жертвы. И не исключение последние события в Крыму, начало которым было положено и продолжено сталинской депортацией, ликвидацией автономии крымских татар и дальнейшими преступлениями. А нынешние обитатели Кремля в каком-то смысле выступают как продолжатели сталинской национальной политики. И об этом мы сегодня, в 61-ю годовщину смерти генералиссимуса и вождя народов, поговорим с историком Никитой Петровым, доктором философии, членом правления общества «Мемориалом» в нашей студии. Добрый вечер, Никита Васильевич.
Добрый вечер.
А на прямой телефонной связи у нас будет политик Руслан Хасбулатов, вкусивший с младенчества жизни в депортации, и Алла Гервер, президент фонда «Холокост». Никита Васильевич, каковы были вот такие наиболее преступные принципы и такие приемчики, что ли, сталинской национальной политики?
Ну, я бы сказал так. Дело в том, что вообще та политика, которая в советское время называлась при Сталине ленинско-сталинской национальной политикой, ее творцом, конечно, был Сталин. Не только Ленин, но и Сталин, как нарком национальностей, который, собственно говоря, и проводил в жизнь принципы национального размежевания и построения, административно-территориальное строение СССР приводилось в соответствии с, скажем так, местами проживания тех или иных наций, которым даровалось право либо быть союзной республикой, либо автономной республикой в составе союзных республик, или автономных областей, или автономных округов. То есть в каком-то смысле вот уход от того административно-территориального деления, которое было в царской России, губернское, уездно-волостное, которое не учитывало, скажем так, места проживания, компактного проживания наций, в данном случае империя спасала себя в советское время, когда было даровано это право нациям определяться, самоопределяться, ну, разумеется, под контролем властей и входить в состав советского государства. И вот эта политика и есть как раз те самые мины замедленного действия, потому что, с одной стороны, вроде другого выхода у Советской Республики не было, а вообще-то говоря, когда вот проводилось это, что называется, размежевание, то получалось так, что ведь не бывает такого абсолютно компактного и четко территориального проживания наций. Многие рассеяны, где-то границы размыты, поэтому какие-то районы оказывались со смешанным населением. И все это в дальнейшем, конечно, привело к обострению национальных отношений, вне всякого сомнения. Ну и не будем забывать, что советская власть имела репрессивный характер, и репрессии иногда обрушивались на целые народы. А вот это уже другой принцип, который возобладал при Сталине, когда ответственность несли не только те, скажем, кого советская власть в чем-то обвиняла, но и члены семей. Вот эта вот коллективная ответственность, которая в конце концов дошла до коллективной ответственности целых народов, это, кстати, было грубейшим нарушением даже советских законов и советских конституционных норм.
У нас на прямой связи политик Руслан Иванович Хасбулатов, вкусивший с детства жизни в депортации. Руслан Иванович, насколько оскорбительно звучало и для чеченцев, и для, очевидно, для крымских татар аргументация об их выселении за сотрудничество с фашистами. Вам слово, Руслан Иванович.
Спасибо. Ну, конечно, звучало оскорбительно. Тем более, что, скажем, если иметь в виду Чечен и Ингушетию, то ни один сантиметр этой территории не был захвачен немцами. И никаких оснований, какой-то даже реальной возможности, если бы кто-то и хотел сотрудничать, там не было. Вся республика была прифронтовая, напичкана войсками. К тому же на фронтах войны сражалось более 50 тысяч солдат и офицеров чеченцев, ингушей, в том числе мой отец и 6 его братьев, кстати. А видите, вот семья малолетняя. Мне там годик было, так старшему было там 6 лет. Вот все мы, оказывается, были предателями. И это было так же в каждой семье. Так, поэтому, конечно, это было жестоко, так непростительно. И до сих пор никто не может простить Сталину и его приспешникам вот эти преступления.
Спасибо, Руслан Иванович. Давайте дадим слово Алле Ефремовне Гербер, президенту фонда «Холокост». Алла Ефремовна, как по-вашему, вот разгром Еврейского антифашистского комитета стоит ли в ряду преступлений сталинизма против целых народов?
Ну, естественно, это же была целая кампания. Совсем немного времени прошло после окончания войны, после нашей победы над фашизмом, над расизмом, над нацизмом. И уже была запрещена черная книга Гроссмана Эренбурга о Холокосте. Уже вообще слово «Холокост» не называлось. Уже вообще трагедия еврейского народа, которая была известна уже всему миру достаточно, особенно после Нюрнбергского процесса, она просто не упоминалась. Ее как бы не было. Не было завтра, не было потом. И так как мы были окружены со всех сторон врагами, как всегда, враги везде, тут не последних донца. Враги никаких гвоздей. Знаете, если переиначить замечательные строчки Маяковского. Так вот, ну, нашими врагами всегда была Америка. Америка далеко, у них, конечно, есть агенты. Иностранные агенты. Этими иностранными агентами стали евреи. Быстро, доступно, вечно. Такое святое. Это всегда хорошо, это всегда поддерживается при известной пропаганде, к сожалению, поддерживается широкими трудящимися массами. Ну, как вы помните, началась борьба с космополитизмом, так называемым. Тоже они были враги, тоже они были наймиты, тоже они были агенты. Еврейский антифашистский комитет, который в 1948 году до этого был убит, до ареста был убит Михоэлс, как сейчас всем известно. А Еврейский антифашистский комитет очень много сделал во время войны. Очень много. И для открытия Второго фронта, и для помощи, и для сбора средств. Десятки тысяч долларов, по тем временам гигантские суммы, собрал Михоэлс, когда он проехал по Соединенным Штатам и подымал общественное мнение американское в защиту нашего народа и, так сказать, призыв помочь в войне с фашизмом. И вот весь антифашистский комитет был арестован в 52-м году, 12 августа, в одночасье весь расстрелян. Расстрелян был весь цвет еврейской интеллигенции, еврейской культуры, идышской культуры, еврейские поэты, актеры, еврейская мысль, еврейская медицина в лице крупнейших врачей, которые были в этом антифашистском комитете. Так началось вот это безумие, которое должно было кончиться, как сейчас предполагается, есть там много доказательств, депортации евреев из, во всяком случае, из Москвы и Ленинграда, ну и знаменитое дело врачей. Все это было абсолютное продолжение вот гитлеровской антисемитской политики.
Спасибо,
и, к сожалению, к моему большому горю, к моей большой беде, это было поддержано, зомбировано, народ был зомбирован этим ужасом, вот евреи, враги народа, агенты и все такое. И как-то пошел навстречу этому призыву.
Никите Петрову вопрос. А каким образом вот пыталась молва или дезинформаторы связать вот судьбу еврейского народа с судьбой Крыма? Были вроде слухи, что пытались заселить Крым вот как раз депортированными лицами еврейской национальности.
Ну, могу сказать, что Кремль никогда таких проектов официально не выдвигал и, естественно, не поддерживал, хотя отдельные мнения на этот счет были. Ведь не надо забывать, что крымско-татарское население, которое было в одночасье выселено целиком, причем, начиная с грудных детей, женщин, стариков, в мае 44-го года, всего было выселено около 190 тысяч человек. Вот эта депортация, она на самом деле обезлюдила Крым. Тем более, что она лишила Крым титульной нации, потому что до этого времени Крым был автономной республикой в составе РСФСР, и эта крымская автономия, собственно, опиралась на основную нацию, это крымские татары. Вот после этого выселения возникли такие вещи, как, а вот не заселить ли скажем, Крым, там, пострадавшими евреями и так далее. Ну, во-первых, всерьез Кремль никогда этого и не допускал, и не поддерживал. А во-вторых, это скорее аргумент такой, я бы сказал, фальшивый, который потом использовался как обоснование того, что вот еврейский антифашистский комитет, он что-то такое предлагал. Хотя официально это еврейскому антифашистскому комитету в вину, в общем-то, не ставилось. Расправа была, как правильно сказал Алла Гербер, конечно, по принципу рассматривать всех как наймитов оттуда, из-за рубежа американского империализма. Но если говорить о акции выселения татар из Крыма, это, конечно, чудовищная вещь, как и выселение чеченцев, и ингушей, и карачаевцев, и балкарцев, и многих других народов Кавказа, и поволжских немцев, и калмыков. Одним словом, вот это вот тот самый апофеоз сталинских беззаконий. Я не хочу сказать, что, значит, это единственное сталинское преступление, но это наиболее очевидное преступление, потому что это преступление против равноправия нации, это преступление против Конституции. Конституцию в то время никто не отменял. И когда сегодня многие говорят, ну, вы знаете, при Сталине были законы жестокие, это полная ерунда. При Сталине существовала Конституция, которая ничего подобного не допускала. И он был первый преступник, который нарушал собственные же законы. И вот то, что сделано было тогда... Абсолютно прав, конечно же, Руслан Имранович Хасбулатов, который говорит, это никогда не простится. Но, к сожалению, вот сегодня мы встречаем авторов, которые вполне на полном серьезе оправдывают подобные сталинские акции. И говорят, ну как же сотрудничать? То есть, в принципе, сегодня повторяется старая советская и сталинская ложь относительно народа. Но не может народ поголовно сотрудничать, даже если на территории этих автономий, как вот в Крыму, были оккупационные войска. Да, какая-то часть народа может с кем-то сотрудничать, но не будем забывать, что и русский народ сотрудничал с немцами. И в довольно, кстати говоря, значительном количестве. Что тут говорить тогда об этом? Не было наций, которые, представители которых не сотрудничали бы с немецкими оккупационными войсками. Это реальность войны. И если после этого наказывать целые народы, это на самом деле расписаться и в собственной злобности, и в собственном бессилии применять прежде всего закон, а не право мести. Вот это самое ужасное, что мы расхлебываем до сих пор.
Вопрос Руслану Имрановичу. Вот в период распада Советского Союза как ставился вопрос о судьбе Крыма и обсуждали ли его? Вот вы были главой межпарламентского совета. Обсуждали ли его парламентарии России и Украины?
Очень коротко я вот что хотел сказать. Дело в том, что от меня ведь скрыли Ельцин и ближайшие соратники вот свое намерение. И, а накануне мне Борис Николаевич так ласково посоветовал: Руслан Иванович, вот вы львиную долю ответственности несли в период борьбы нашей с ГКЧП, были на переднем фронте, вы устали. Может быть, вот тут плановая программа предполагалась по союзному парламенту поехать в Южную Корею. Да заодно мое письмо бы отнесли тамошнему президенту. Ну, я обрадовался, был благодарен Ельцину. Так, взял с собой группу депутатов, и мы выехали, вылетели в Сеул. И там я узнаю о том, что вот эта Великая Тройка подписала вот это соглашение. Вот. Когда я вернулся, прочитал, ознакомился, я, откровенно говоря, пришел буквально в ярость, закатил очень большой серьезный скандал Ельцину. Я сказал, коль скоро вы уж решили подписать, так почему не показали мне эти бумаги? Я хотя бы грамотно оформил бы, как все это надо делать. Я говорю, ну нельзя же такие бумаги на коленях писать. Там ничего не было. Они же фактически, это было громадное политическое мошенничество. Ведь если вы внимательно прочитаете эти соглашения по СНГ, там выходит, что ничего не меняется в отношении конкретного статуса людей. Остается общее гражданство, остается та же социальная политика, остаются те же законодательства, которые существовало, свобода передвижения и так далее. Меняется только название. Более звучное СССР на, в общем-то, СНГ, СНГ не очень-то звучное. Вот, собственно, и все. И люди как-то успокоились. Но потом началось, конечно, вот это брожение. Но дело в том, что когда мы вынуждены были его ратифицировать, то все главы парламентов и главы исполнительных властей договорились вот о чем. Я был вынужден поднять этот вопрос, потому что в парламенте началась буча. Как быть с Крымом, как быть с восточными областями, как быть там вообще со всем севером Казахстана, русскими и так далее. И мы негласно договорились, об этом знали все главы правительств, все главы тех парламентов, что пока мы будем в СНГ и укреплять позиции, ни один из этих вопросов, связанных там с территориальными аспектами, Российская Федерация поднимать не будет. Но если страна начнет пытаться поступить в какой-то другой блок, который противоречит с другими политическими, военными, иными интересами, тогда Российская Федерация вынуждена будет поставить вопрос о пересмотре границ. Вот такое правило, негласная договоренность у нас существовала. И вот я вам хочу сказать, и первым мы вынуждены были этот вопрос поставить уже в июле 92 года. В июле 92 года Верховный Совет признал незаконным все акции, предпринятые высшими органами власти СССР и РСФСР, в части передачи Крыма Украине. Но учитывая наши братские отношения, было сказано, что эти вопросы мы будем решать исключительно через переговорный процесс. Прошел год, новое обострение обстановки, от нас съезд потребовал принять какие-то решения. Верховный Совет принял вполне официальный документ на основе очень четких исторических и прочих справок. Естественно, большая работа учеными, историками, дипломатами была сделана. Изучали полгода и было принято постановление о статусе города Севастополя. Оказалось, когда в период передавали Крымскую область, Хрущев передал Крымскую область Украине, Севастополь был выведен к этому времени из подчинения Крымской области и находился под управлением Российской Федерации.
Да, давайте, Руслан Иванович, вот на этом мы зафиксируемся, и тогда дадим слово Ирине Щербаковой, историку, руководителю образовательных программ общества «Мемориал», которая ставит Сталину в вину имперскую национальную политику.
Мы знаем, что Сталин начинал как национальный политик, в общем, потому что он был наркомнацем назначен, еще Владимиром Ильичем. Вот, и как раз по этому поводу возникли и скандалы первые, потому что он, мы, так сказать, помним по нашей истории, что он страшно зажимал, во всяком случае, так сказать, пытался, в общем, на самом деле, в какой-то мере, большевистским образом проводить имперскую политику снова. Если грубо говорить, то это и продолжалось. Значит, вообще, на самом деле, большевики ведь совершенно восстановили империю, кроме Финляндии, которой там удалось удачно выскочить, и в первый момент, значит, после 17-го года прибалтийским странам. Все остальное было потом в ходе гражданской войны, там сначала был Брестский мир, но в ходе гражданской войны было снова собрано, присоединено. И вся сталинская политика потом, она была направлена на экспансию, конечно же. Вообще, всегда принято говорить, что идея мировой революции, значит, идея Троцкого. И что, значит, Сталин, в общем, от нее отказывается, и возникает идея построения, значит, социализма в одной стране и так далее, и так далее. Но на самом деле, вот эта вот идея распространения большевизма, экспансии, распространения, значит, вот этого, так сказать, вот это вот имперское отношение к другим народам, оно, конечно, совершенно было основой сталинской политики.
Лилия Ефремовна, вопрос. Вот в первых созывах Государственной Думы как часто возникал вопрос о судьбе Крыма, Севастополя, Черноморского флота? Вам слово, Лилия Ефремовна.
Вы знаете, я вот сейчас, перед тем, как вы меня спросили, Володя, я сама об этом думала. И, честно говоря, я не могу вспомнить, чтобы это было каким-то злобой дня, эта проблема. Проблема Крыма, проблема Севастополя. И просто не могу вспомнить. Вот хотела бы и не могу. Как-то это столько было всевозможных проблем, связанных с нашей и с экономикой, и с... не с здравоохранением, с образованием, короче, совсем на свете. с чем мы тогда жили, что я не помню, чтобы проблема Крыма как-то была столь злободневной.
Да, Алтела, правильно, это вот невнимание, которое мы сами замечали. Вот Никите Петрову вопрос, как по-вашему пренебрежение этим вопросом, оно аукнулось вот спустя 20 лет?
Нет, я не могу сказать, что было пренебрежение этим вопросом. На самом деле была осмысленная, и я бы сказал, совершенно фальшивая политика России в те годы, как раз начиная с 91-го года, начиная с распада СССР, по отношению к Крыму. Демагогически все время ставился вопрос, дескать, его как-то неправильно передали Украине. Руслан Абрамович абсолютно неправ, когда говорит о статусе города Севастополь. Вместе с городом Севастополь. 19 февраля 1954 года был указ Президиума Верховного Совета о передаче Крымской области в состав украинской СССР из РСФСР, а 26 апреля это стало законом, который был принят первой сессией Верховного Совета 4-го созыва. И вот этот закон, и выступали, кстати, депутаты, и председатель Совета, председатель Президиума Верховного Совета РСФСР выступал, и выступали депутаты от Украины, и говорили о том, что это есть демонстрация на самом деле вот той дружбы, которая существует между украинским и русским народом. И статус города Севастополь был республиканский, но уже в составе УССР. Так что здесь, на самом деле, никаких юридических зацепок не было и быть не могло. Другое дело, что когда наметилась конфронтация Хасбулатова-Ельцина, вот здесь действительно Верховный Совет, который был отчасти и заражен имперскими и реваншистскими идеями, стал принимать законы, которые ставили Россию в крайне неудобное международное положение. Были подписаны документы о границах с Украиной, в границах тех, которые существовали на момент распада СССР. И ставить вопрос о Севастополе отдельно или о Крыме в целом, это была на самом деле политика конфронтации с Дружественной Республикой в тот момент. Более того, этот вопрос даже поднимали в ООН, после того, как Верховный Совет во главе с Хасбулатовым принял ряд вот таких демагогических постулатов относительно того, что не признаем вхождение, значит, Крыма в Украину, представителям России пришлось в ООН оправдываться и говорить, что позиция Ельцина совершенно иная, что Верховный Совет в данном случае не отражает позиции России как таковой. То есть это уже было очевидное противостояние. И вот сегодня, на самом деле, мы пожинаем плоды как раз вот этой демагогии, когда раздувались эти вопросы, когда вместо того, чтобы укреплять отношения с Украиной и, соответственно, на основе доброй воли строить эти отношения, все время будоражился вопрос Крыма. Сегодня мы видим результат.
Лифри, мне вопрос. Убедительно ли прозвучала на вчерашней пресс-конференции Путина мотивировка вот, вмешательства в дела Крыма, что русских обижают, и он привел два примера, что винницкого губернатора приковали наручниками к сцене, и где-то в подвале партии регионов какого-то убили инженера. То есть никаких примеров того, что русским не дают говорить по-русски или их избивают, так и не было приведено. Как, по-вашему, это удачная мотивировка, аргументация российского вмешательства? Вам слово, Алла Ефремовна.
Конечно, нет. Конечно. Я прежде всего хочу сказать о том, что когда была Дума, это же все-таки не Верховный Совет. Не надо забывать, что это не Верховный Совет. Поэтому в Думу уже все-таки это другой был орган. И хотя там действительно говорилось и о Крыме, но это не было так злободневно, как тогда, когда была вот та ситуация, о которой сейчас Петров говорил. Так что касается вот этих примеров, во-первых, они уже сегодня, как я поняла, Валентина Ивановна отказалась от того, что вот там обижают, что, то есть в смысле, что издеваются, что убивают, что есть трупы. Уже выяснилось, что это не так. Мы очень спешим находить трупы, потом от них отказываемся. То же самое и эти аргументы, которые, вот, которых вы сейчас говорили. Понимаете, конечно, это очень такая, я бы сказала, кровоточащая проблема Крым. Безусловно. Я знаю многих людей, и нормальных совершенно людей, и даже либерально мыслящих, которые говорят, да нет, ну может быть все-таки. Я говорю, что значит все-таки? Крым принадлежит стране под названием Украина. И решать этот вопрос должна та страна, которой он принадлежит. Ведь было соглашение, слава богу, договор, мы все знаем, 1994 года. И это принадлежность страны, а не принадлежность Господа Бога или вообще неизвестно кого. Поэтому сейчас нам решать, нам за ту страну, которой Крым принадлежит, решать проблему, быть или не быть Крыму там свободным, или висеть ли в воздухе, или принадлежать нам, это не наше дело. Не мы владельцы этой территории. Так случилось. Сейчас можно плакать, горевать. Ах, наш бедный Крым. Да, так случилось, так произошло. Отдал. Думали когда-нибудь Хрущев, что империя рухнет. Они об этом не думали, хотя было очевидно, что это когда-нибудь произойдет. Поэтому сейчас все, что мы делаем с Крымом, по отношению к Крыму, тут либо надо все-таки думать каждую минуту и понимать, что мы имеем дело с частью территории другой страны.
Историк Ирина Щербакова, руководитель образовательных программ общества «Мемориал», убеждена, что военного решения в Крыму нет.
Когда начался югославский конфликт, как всплыли все конфликты Второй мировой войны? И как всплыли отношения между сербами и, значит, понятно, хорватами, и кто был на чьей стороне, и кто был, и кто поддерживал Гитлера, а кто, так сказать, не поддерживал, кто, так сказать, больше коллаборационист, кто меньше, значит, кто, значит, какие партизанские отряды, что. И вы посмотрите, что главное ругательное слово сейчас по отношению к Украине – это ведь бандеровцы. Причем так возникает, значит, это самое тогда возникшее ошибочное. У нас бывают такие устойчивые языковые ошибки, потому что бандера произносить почему-то как-то легче говорить бендеровцы, тем более, что город есть Бендеры. И многие как-то не понимали, откуда, так сказать, эта этимология идет. Поэтому это до сих пор постоянная, значит, вот, постоянная устойчивая такая ошибка, которая свидетельствует о том, что этому термину, я не знаю, уже 70, получается, уже почти что 70 лет. Вот. И как это все? И там фашисты, и там бандеровцы. Если Путин не отступит назад, и если там, так сказать, будут по-прежнему, и Запад примирится с тем, что там будут стоять наши, ну, так сказать, фактически Крым превратится в нашу военную базу, только очень большую, где будет, так сказать, стоять большой контингент, тогда присутствие там должно быть вечным. Потому что как только уйдут, опять начнутся, вспыхнут ужасные конфликты и ужасные противоречия. Потому что все это, так сказать, накопится. И силой, так сказать, военного присутствия, это мы знаем по Ирландии. Силой военной, конечно, это не Ирландия, Крым, но и понятно, и слава богу, что нет. Но все-таки силой военного присутствия такие вещи не решаются. Они решаются на очень какое-то короткое время.
Вопрос Руслана Ивановича Хасбулатова. Вчера президент так убежденно говорил о том, что каждая нация имеет право на самоопределение, на автономию, на полномочия свои. Нельзя ее угнетать, тем более силой оружия. Как по-вашему, Руслан Иванович, это противоречило ли политике 90-х годов в Чечне и в том числе и нынешнего главы государства?
Да нет, конечно, чисто в теоретическом осмыслении есть определенные противоречия между даже в международных законах, между понятием признания прав, национальных прав на свое самоопределение и, скажем, суверенитетом национального государства. Но это чисто в теоретическом плане. Но ведь при этом надо учитывать какие-то традиции, многовековое проживание, общность, национальную, психологическую, культуру и множество других факторов. Вот, кстати, если по Крыму, ведь вначале это было очень сложно. Я вам должен сказать, что поскольку между всеми руководителями бывших союзных республик и их парламентами были дружеские отношения, многие вопросы удавалось нам решать. Вот, например, ведь провозглашение крымской автономии, вы что думаете, так просто было? Это же было влияние российского руководства на украинское руководство. Вот само появление крымской автономии. Тогда были решены вот как раз вопросы успокоения крымского населения, естественно, в большинстве своем русского. И множество других вопросов тогда достаточно аккуратно решались. Но в то же время вот я назвал вам два таких вот акта. Вот, причем мы их принимали, имея в виду их дальний какой-то характер, в то же время сдерживающий характер. и направлены на то, чтобы вот бывшие республики все-таки сотрудничали между собой в более тесном плане, потому что если они пытались каким-то образом связывать свое будущее с другими государствами, так, то да, оставлялась возможность пересмотреть и эти вопросы. Поэтому я об этом упомянул не в плане того, что вот там какие-то мы там абсолютно правильные решения или неправильные решения принимали. Но тогда было вот такое понимание. Это было более 20 лет тому назад. Сейчас, я думаю, конечно, ситуация опять осложнилась. Но ее надо, естественно, на мой взгляд, решать все-таки мирным путем. И лучше и не бросать оружием, не прибегать вот к таким средствам, которые будоражат весь мир. И смотреть больше на свои собственные проблемы. Их у нас очень много.
Да, спасибо, Руслан Иванович. Давайте Никите Петрову дадим. Вам напоминает вот это первое появление неопознанных российских военных в Крыму? Вот начало чеченских событий, когда какие-то танки, в Кремле говорили, что неизвестно чьи самолеты, бомбили
Чечню. Да. Когда-то.
Да,
вот это было настолько, на самом деле, и беспомощно, и преступно одновременно. То есть, когда преступление, на самом деле, не в состоянии даже каким-то образом признать. Вот когда все это начинается, неопознанные самолеты, сегодня какие-то войска, о которых говорят, как будто это вообще и не русские войска. Это вообще, с моей точки зрения, очень глупо, по-детски. И всем же очевидна вещь, всем же очевидна эта ложь. Но как еще Кремль может объяснить свою преступную политику? А она действительно преступна, потому что это вызов миру. Это на самом деле покушение на европейскую стабильность и мир в Европе. Это нарушение суверенитета Украины, нарушение тех договоров, которые мы имеем с Украиной. Взять и вывести войска и, кстати говоря, подбросить туда новые. И под видом так называемых сил самообороны, хотя все видят, как они вооружены, какая у них техника. Ну, ребенку понятно, что это российская армия. И тем не менее, всему миру до сих пор говорить и устами президента, и устами министра обороны, это не мы, дескать, не знаем. Ну, я не знаю, вот, собственно говоря, как вообще можно относиться к стране, которая не в состоянии честно и ясно давать ответ на подобные вопросы.
Да, вот сейчас пришло по этапным лентам, что российский министр иностранных дел Лавров отказался встречаться в Париже со своим украинским коллегой Андреем Дещицей. И, как говорит Радослав Сикорский, Россия отказалась сесть с ним за стол переговоров. Тоже напоминает не самые лучшие времена отечественной дипломатии.
Ну, это напоминает...
Эпоху бойкотов, вето...
Это напоминает, скорее, даже 1939 год, когда СССР начал войну с Финляндией, тут же сформировал некое марионеточное правительство во главе с Кусининым и давай с ним заключать договор о взаимной помощи и военной помощи.
Да, я
обидел... Этот трюк, который стоил, между прочим, Советскому Союзу, исключение из Лиги Наций,
да,
в которую так стремились, так хотели попасть... Литвинов докладывал как об успехе. Наконец, нас приняли в Лигу наций. И вот, пожалуйста, мы заединщики с Гитлером, мы делим сопредельные страны, мы участвуем, на самом деле, в прибирании к рукам. Здесь, кстати говоря, та же самая ситуация с Крымом. Как только ослабло что-то там в соседнем государстве, как только улучшился момент, все замечательно, тут же двинули войска, и еще, кстати говоря, это мы имеем, кстати говоря, все-таки противодействие мирового сообщества, потому что сценарий мог быть гораздо худший. Вот сейчас, собственно говоря, остановились на половине пути. И я надеюсь, что все-таки возобладает здравый смысл и нежелание толкать Россию окончательно в пропасть. Я думаю, руководство российское, которое с такой легкостью давало санкции на использование войск, показывая, что ответственных политиков и вменяемых политиков у нас на самом деле нет. Так вот, все-таки я надеюсь, что поймут, что этого делать ни в коем случае нельзя. Потому что это на самом деле гибель России. А если завтра наши отдельные территории начнут ставить вопрос о праве нации на самоопределение? Интересно, с такой вот легкостью президент говорил, что это право есть. Да, оно действительно есть. Но только не нужно поступать с другими, как не хотел бы, чтобы поступали с тобой. Вот этот вот принцип, между прочим, должен применяться и к нам самим. Хотим ли мы, чтобы с нами так же поступали, как мы поступаем с другими вот сейчас?
Да, и тогда признали же агрессором Советский Союз, вот когда война с Финляндией была.
Ну, вне всякого сомнения. Безусловно, это был трюк, который к Сталину не удался, в конце концов.
Да, и сменили тогда Литвинова на Молотова. Вот
это... Но это раньше было. Да. Литвинова на Молотова сменили раньше, а про Кусинена после заключения 12 марта 1940 года договора о прекращении войны с Финляндией, про Кусинена на долгое время забыли. Потом, когда-то он уже при Хрущеве входил в президиум ЦК КПСС и был таким своего рода деятелем международного коммунистического движения, но... Карта в тот момент Кусинена была точно отыграна. А те же самые предлоги фальшивые по вторжению на территорию Польши, протянуть руку помощи братьям, украинцам и белорусам, западным, которые находились под игом белополяков, так тогда говорили. Что же, это точно такие же фальшивые, я бы сказал, преступные приемы. И очень обидно, кстати говоря, наблюдать, что по прошествии стольких лет Россия ничему не научилась и повторяет все те самые... наработанные, значит, в сталинские годы и в советские годы на фальшивые аргументы.
Да, арсенал довольно замыленный, затасканный. И вот Ирина Щербакова, историк, уверена, что нельзя допускать перерастания межгосударственного конфликта в этнический.
Дело в том, что отношения между русскими и украинцами, например, если мы говорим, они достаточно сложные. И там самые разные, так сказать, вещи есть. И с одной стороны отношения, вроде они и какой-то немножко младший брат, и они, так сказать, хохлы, над ними можно посмеяться. А с другой стороны, некоторый страх действительно вот этих западных территорий и так далее. Какая-то память о войне. В общем, тут самые разные вещи, я повторяю, что вот эти вот этнические вещи, они... очень опасный. И когда и это надо быть совсем безответственными и продажными, в общем, людьми, чтобы вот такие вот вещи просто вбрасывать людям в сознание. И если говорить вот об ответственности, то, конечно, мы сейчас находимся в ситуации, когда, по-видимому, решение принимает один человек, к огромному сожалению, или, может быть, группа совсем узких лиц вместе с ним. Это вещи, о которых надо говорить с чрезвычайной осторожностью. И историкам, а уж тем более, значит, всем, кто имеет отношение, к тем, кто хоть как-то влияет на общественное мнение, на общественное сознание.
Руслан Имранович, вопрос. Убедили ли вас вот аргументы президента вчера, что это патрулируют силы самообороны, и можно в любой палатке купить камуфляж, сапоги и каску, и, очевидно, там же можно купить автомат Калашникова и подствольный гранатомет и ручной пулемет. И это все силы самообороны. Причем в лицо ни один житель Крыма этих местных жителей не знает. Хотя им лет под 40. То есть их в Крыму не видели раньше. Вам слово, Руслан Иванович.
Ну, на мой взгляд, это все-таки уход от главной темы. Главное это ведь заключается в чем? Вот вы знаете, еще буквально сразу после распада СССР, вот на международной конференции, организованной МИД, мне предложили выступить с закладом. Я там сказал, что во всех случаях мы должны найти очень тесные взаимоотношения с Украиной. Без братских, тесных отношений на основе справедливого, хорошего, равноправного сотрудничества и приближения с Украиной Россия никогда не восстановит свои позиции великой державы. Вот все эти 15 лет, ну, 90-е годы я оставляю за скобкой. Там было не до того, чтобы там как-то дружить, особенно еле-еле удержалась страна от полного развала. Но ведь уже 15 лет у нас деньги не знают, куда девать. И в то же время никому дела ни в Кремле, ни Путину, ни правительству не было до Украины. Все отношения между Украиной и Россией были переданы кому? Газпрому. Вентиль. Закрыл вентиль. Причем выступает там представитель «Газпрома» перед Новым годом, так, и говорит, что вот сейчас мы переключим вот этот вентиль. Представьте себе, как могут рассуждать даже крымские бабушки, дедушки, которые ждут эту холодную зиму. Вот вам результат. Даже сегодня по переписи меньше половины крымчан хотят там войти в Российскую Федерацию, не говоря уже о других республиках восточных, где создается мнение, что там чуть ли не все хотят вот ринуться к нам в объятия. Это не так. И в этом виновна сама политика Путина. Я считаю, что именно его политика, кремлевская, и привела вот к этой трагедии и к тому, что фактически мы проиграли, Российская Федерация проиграла Украину. И чтобы как бы ни развивались эти события, Украина пойдет и в ЕС, если ее там примут. Правда, я боюсь, что если ее примут в ЕС, то и ЕС развалится. Так, но дело не в этом. Во всяком случае, к сожалению, уже на восток она не пойдет. Я считаю, как бы там ни были вот эти все вещи, что бы там ни произошло с Крымом, там Приднестровский сценарий или Абхазский, фактически мы восстановили уже на долгие десятилетия украинское население, украинское общество и будущие украинские власти, законные или незаконные, против Российской Федерации. Вот это самое грустное.
Спасибо, Руслан Иванович. Давайте Али Фремне зададим вопрос. Вот вчера президент сказал, что на Украине произошла революция, значит, это новое государство, и мы считаем себя свободными от обязательств перед старым государством. С таким же успехом может и сейчас Киев заявить, что мы не будем платить по долгам за газ, потому что это обязательство Януковича, а мы новое государство. И так можно зайти очень далеко. Как по-вашему, опасную ли игру вот в эти термины затеял Кремль?
Ну, первое, что я хотела сказать, я хотела ответить господину Хасбулатову, что мы проиграли Украину. Что значит мы проиграли Украину? Я не лью слезы по поводу того, что Украина не стала нашим, извините меня, вассалом. Украина хочет быть самостоятельной, независимой страной. Украина стремится в Европу, но, дай ей Бог, пусть идет. Я не вижу никакой трагедии, и даже словосочетание «мы проиграли Украину», оно мне не нравится. Я считаю совершенно неправильным. Теперь, что касается вот этих вот взаимных угроз, которые возможны, мы не будем иметь с ними дело, они не будут нам платить за газ. Это совсем не детские игры. Это совсем не детские игры, хотя похоже, на первый взгляд, что это такие дети забавляются. Это не детская игра. Украина действительно, не знаю, как это назвать, скорее всего, да, это произошла революция, очень сложная ситуация, очень разные силы там объединились, может, еще не объединились. Все это требует внимательного, спокойного раздумья и понимания, попытки, по крайней мере, понять, что именно происходит сейчас в Украине. Но ни в коем случае не резкие движения, ни в коем случае мы не будем с ними разговаривать. Это наш сосед, и у нас с ними договоренности, и у нас с ними отношения. Почему Лавров решил не встречаться с представителем Украины? Почему, наоборот, не сесть, извините меня за это банально, за стол и не попытаться понять точки зрения их, и чтобы они услышали точку зрения нашу. Сейчас это необходимо. А что, довести все это до того, чтобы действительно началась война? Этого не хочет никто. Ни один человек. Вот и те, кто будет выходить на митинги и, так сказать, кричать «давай, давай», что «давай» они не знают. Я думаю, что все против войны. Ни одна мать, ни один отец, ни один молодой человек не хочет и воевать непонятно за что, за кого и куда.
Вопрос Никите Петрову. Как, по-вашему, удачно ли построена вот эта пропагандистская кампания, сопровождающая вот эти бряцания оружием?
Абсолютно. Не то, что неудачно, а она вполне очевидно фальшива. Вот нормальный, критически мыслящий человек сразу во всем этом разберется. Потому что кампания построена на том, чтобы лепить ярлыки. Что мы видим, что мы читаем, собственно, в газетах, видим по телевизору из уст разных там политологов. Еврофашисты, бандеровцы, значит, как угодно называют.
Но на самом деле, радикалы,
нет, на самом деле радикал. Да. Ну, как дело в том, что приписывают неизвестно какие намерения. Все это в целом является на самом деле очень фальшивым пропагандистским сопровождением. Нужно было уходить от пропаганды. Когда мы говорим, вот Лавров не захотел встретиться, а что он скажет? Ему нечего сказать, у него нет аргументов. Потому что на нормальный разговор Лавров не готов. Говорить о соблюдении международного права, говорить о прекращении агрессии в Крыму. Ведь военная вылазка в Крыму – это на самом деле акт агрессии и покушения на суверенитет Украины. Тем более под прикрытием совершенных там вот тех самых декоративных действий, когда какие-то, значит, московские ставленники были поставлены. Я даже больше скажу. На мой взгляд, вот эта вылазка, она, хотя Кремль того не желал, консолидирует народ Украины. потому что показывает истинные намерения и истинные цели Кремля, и истинную политику, которая на самом деле заключается в том, чтобы оттягать что-то, пользуясь моментом, хоть где-то сохранить свое влияние. Это все, конечно, вполне вписывается в русло имперской политики, но наша страна должна была бы прежде всего подумать, каковы будут далеко идущие последствия. А они здесь, конечно, абсолютно прав Хасбулатов. Они навсегда от нас оттолкнут Украину. Навсегда.
Руслан Иванович, как по-вашему, сегодня в день 61-й годовщины смерти Сталина, можно ли говорить о живучести его принципов национальной политики и вот этих приемов поглощения и произвола в отношении соседей?
С грустью, с большой тревогой должен сказать, что, к сожалению, вот это мы видим эти элементы возрождения, даже попытка оправдать и со стороны теоретиков, и практиков политики вот эти методы, и не только там идеологов, сторонников коммунистических идей, но и в практической политике администраторов, деятелей государственных, вот мы эти элементы видим. Так, и это внушает большую тревогу за будущее вот такой очень сложной многонациональной страны, как Российская Федерация.
Ну, прямо недаром же как раз сторонники прежней власти не дают сносить памятники. Но Сталину там я не видел, а вот Ленину многовато памятников, и они, по-моему, пока охраняются как зеницы ока. Как по-вашему, Алла Ефремовна?
Памятник. Сказать ваш вопрос первый относительно дела Сталина. Я, так сказать, опять же, переиначивая знаменитую фразу Ленина, умер, но дело его живет. Сталин умер, но дело его живет. К сожалению, эффективный менеджер у нас по-прежнему популярен, и многие его заветы, и многие его методы, способы, в общем, правления страной, они по-прежнему популярны. Что касается памятников, тут, вы знаете, для меня это непростой вопрос. Я считаю, что каждая страна имеет свою историю, и в этой истории были правители гуманные, очень редко, кстати, в любой стране, как правило, правители были мало великодушные. Тем не менее, памятники им стоят. Я не говорю, что на каждом шагу должны стоять памятники Ленина, но есть памятник как произведение искусства, как произведение скульптурного искусства. Я думаю, что такой памятник, во всяком случае, не на каждом шагу, естественно, но он должен стоять как наша, так сказать, трагическая память, как напоминание о том, что было, и не дай бог, что будет.
Спасибо. Вот пришло на телетайпные ленты, что опознали депутаты от партии «Свобода» некоторых военнослужащих, которые присутствуют. В частности, это военнослужащие чеченского батальона «Восток», вот, блокируют украинские воинские части. Опознали героя России, заместителя командира 810-й бригады подполковника Карпушенко Владимира Валерьевича. Затем опознали бойцов 76-й гвардейской десантной штурмовой дивизии «Псков», 45-го гвардейского полка специального назначения ВДВ и 7-й гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии. Как по-вашему, Никите Петрову, вопрос, вот опасно ли, в частности, использование чеченского батальона «Восток» вот на территории Крыма?
Я бы не делал разницы между чеченским батальоном «Восток» и любой воздушно-десантной частью. Это все вообще выглядит и скандально, и вызывающе по отношению к международным нормам права. Каждый из них пересек границу, минуя официальный пограничный контроль, то есть уже незаконный переход границы. Каждый из них, распоряжаясь там на дорогах и блокируя дороги или воинские части, совершает акт самоуправства, незаконного ношения оружия. Они уже есть преступники, находясь там. Вот каждый из них должен, кстати говоря, это понимать. Другое дело, что, конечно, они понимают, за ними стоит российское государство, и санкцию на вот это массовое преступление дало российское государство. Но, в конце концов, я уверен, рано или поздно нам, российскому государству, придется за это ответить, и нам еще долго придется стыдиться вот того, что мы делаем сегодня.
Руслан Иванович, как по-вашему, является ли преступным вот втягивание чеченского батальона «Восток» в эти игры, и чтобы разделить ответственность, как бы, и повязать кровью, не дай бог, ваших земляков?
Ну, видите, здесь все-таки надо разобраться, так это или нет. Так, есть ли такие случаи? Это должно быть действительно исследовано и точно выявлено. Потому что я еще сомневаюсь в этом вот почему. Потому что в соответствии с соглашениями официальными, Черноморский флот ведь обслуживает 25 тысяч военных. И какая необходимость туда вводить другие? В том числе и береговую там инфраструктуру, соответственно, там и десантники, хорошо подготовленные, профессиональные. Этих соединений, частей там вполне достаточно для наведения любого порядка на всем полуострове. Поэтому вот введение каких-то дополнительных там частей, вот у меня, ну, пока нет вот достаточно конкретных вот доказательной базы, у меня это вызывает сомнения. Потому что, вот я вам говорю, это совершенно официальное соглашение есть в отношении того, что там обслуживает 25 тысяч солдат, офицеров, военных моряков и так далее. Вот. Ну, а если так теоретически рассуждать, конечно, это конечно, неправильно, попытка использовать какие-то там части, там, национальные и прочие, которые воевали, защищали свою землю от бандитов в других условиях, в другой обстановке. Так, не знаю. Вот конкретно вот по этому вопросу я не готов ответить.
Алла Ефремовна, как по-вашему завтра саммит ЕС, узнав вот в частности вот эту информацию, тут приводится фото этого полковника Владимира Карпушенко, Героя России, может быть, он его получил как раз за боевые действия на Кавказе, перевесить эту чашу в пользу санкций против России, вот довольно жестких, которые планирует Евросоюз?
Я боюсь, что, к сожалению величайшему, боюсь, это так, с этими неопознанными объектами или субъектами, называйте, как хотите, действительно какая-то полная неразбериха, что это за люди в купленных магазинах на распродажах одеждах, и там же в магазинах тоже на распродажах автоматы Калашникова и другое боевое оружие. Никто не понимает до сих пор, кто это такие. Но мы все-таки, я думаю, понимаем, к сожалению. Безусловно, это еще больше обострит всю ситуацию. Ее, кстати, очень не хочется. Вот я говорю совершенно искренне, как житель этой страны, как житель России, как россиянка, я очень не хочу никакого обострения. Я не хочу, я хочу, чтобы, в общем, что как-то удалось все это уладить. Но мы делаем все для того, чтобы ситуация катилась просто в пропасть. Она по-настоящему опасна. По-настоящему. Я вот, думаю, что да. Это не только мое мнение.
Спасибо большое, Алла Ефремовна. Еще я хочу напомнить слушателям, что в Симферополе пропал спецпосланник Генсека ООН Роберт Сери. Его до сих пор не могут найти. Его автомобиль заблокировали неизвестные вооруженные люди вот в такой же униформе. И сообщили, что у них команда отвезти его в один из аэропортов. Итак, Никите Петрову, как по-вашему завтрашние лидеры Европы оценят, как преступные вот эти действия России, и как наши же соотечественники оценили когда-то национальную политику Сталина, реабилитировав репрессированные народы?
Думаю, что оценят, потому что на самом деле все объективные данные свидетельствуют о том, что Россия и нарушает суверенитет, и нарушает нормы международного права именно вот этой военной вылазкой в Крыму. И здесь дело даже не в том, что вот Руслан Имранович говорит, там достаточно тысяч человек. Вопрос нельзя ставить, как его ставит Хасбулатов. Достаточно для наведения порядка. Там не нужно было наводить никакой порядок, потому что он там существовал, в Крыму. И да, крымчанам ничего не угрожало. Было. Все эти фальшивые аргументы, это аргументы Кремля на самом-то деле. И завтрашнее решение, значит, конечно, не сулит ничего хорошего России, но Россия сама виновата в этом. И я считаю, что как только Россия одумается, как только российское руководство поймет, в какую на самом деле пропасть оно ведет всю страну, это на самом деле для России губительное решение. Вот тогда, может быть, что-то выправится. И надо, безусловно, немедленно допустить международных наблюдателей от ОБСЕ и гражданских, политических и военных, потому что процесс должен быть под контролем и разблокировать, безусловно, объекты. Иначе у Кремля слова расходятся с делами. Красиво говорят о том, что мы не знаем, чьи войска, мы не знаем, кто это, и продолжают делать то же самое. Но кто захочет иметь дело с такой страной?
Да, вопрос риторический, ответ на него ясен всем нам. Напомню, что вот во время нашего эфира пришли довольно тревожные новости о том, что опознаны российские офицеры, оказавшиеся оккупирующие Крым. Пропал спецпосланник ООН. А Лавров отказался вести переговоры с Андреем Дещицей, министром иностранных дел Украины. И мы все это считаем продолжением сталинских принципов национальной политики, как это ни прискорбно звучит сегодня, в 61-ю годовщину смерти генералиссимуса. Об этом мы говорили с историками Никитой Петровым и Ириной Щербаковой, правозащитником Аллой Гербер и политиком Русланом Хасбулатовым. Большое им спасибо за участие в нашей программе. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Колупаева и Олег Львов.